Здравствуйте, это Радио Спутник. Мы работаем для вас вместе с Олегом Обуховым. Добрый день, Олег.
Добрый день, Евгений.
Продолжаем говорить о событиях в Казани. Никуда нам от этого не уйти. Сегодня президент России поручил разработать и внедрить единые стандарты обеспечения безопасности во всех российских школах. Руководитель Росгвардии Золотов говорит, что вот эти единые стандарты будут подготовлены уже в ближайшее время. Еще сообщается, что изменится правила получения огнестрельного оружия. Сейчас, мне кажется, Олег, вот даже нет смысла особенно перечислять все эти предложения, потому что вот как именно изменится правило, пока непонятно, пока только предложения вот поступают. Единственное, что, конечно, ужесточат.
Да. Абсолютно с тобой согласен в том плане, что перечислять сейчас нет смысла. Я хотел уточнить, что буквально в эти дни, когда все это произошло, говорили о том, что, оказывается, нет единых стандартов для всех школ на территории России, и иногда даже это носит рекомендательный характер. Иногда возникают финансовые проблемы для того, чтобы обеспечить там полную безопасность школьников. Масса тут деталей, конечно,
и потом возникает. Надо понимать, что есть городские школы, есть школы в огромных городах, а есть сельские школы, а есть школы, в которых учатся всего лишь несколько человек, несколько десятков человек. По-прежнему двое раненых во время стрельбы в гимназии номер 175 находятся в тяжелом состоянии. Глава республики Миниханов говорит, что нужно стабилизировать психологическое состояние педагогов школы. Но так, по моему мнению, в психической, психологической стабилизации после вот этих событий нуждается вся страна. И понятно, что особенно дети, которые задают вопросы, что и почему произошло в Казани. Иногда им сложно объяснить вот те события, которые произошли, чтобы не напугать, например, еще больше, чтобы дети не боялись или ходить в школу.
Не появились последователи.
Вот это самое отвратительное. Чтобы не появились последователи, я так понимаю, что после каждого такого ЧП, к сожалению, один-два, по меньшей мере, появляются тех, кто готов повторять вот такое преступление. Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» педагог и психолог, ведущий научный сотрудник Института детства при Российском детском фонде Татьяна Шишова. Татьяна Львовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, мы поставили такую перед собой цель. Попробуем с вашей помощью ее добиться. Давайте попробуем определить 5 ошибок родителей, которые пытаются объяснить детям, что же произошло в школе в Казани. Вот как не нужно делать? Давайте начнем с этого.
Ну, мне кажется, что, во-первых, тут очень важен возраст детей. Вот. Если мы говорим о детях небольших, начальная школа, может быть, начало средней школы, то тут самое главное, конечно, детей не напугать. Вот. И если дети какие-то вопросы задают, то отвечать на эти вопросы достаточно кратко и стараться, самое главное, чтобы звучало, что все будет хорошо, и с этими детьми тоже, там, кто попал в госпиталь или в больницу, все будет нормально. То есть, чтобы у ребенка не подпитывалось вот это ощущение полной беспомощности, ужаса и беззащитности. Избегать надо каких-то подробностей. При детях, конечно, не надо рассуждать о том, чтобы не было охраны или еще что-то такое. То есть то, что взрослые сейчас обсуждают в СМИ и так далее. И понятно, что взрослые выражают свои эмоции, но надо понимать, что для ребенка самое главное – чувствовать себя под защитой. Вот если мы говорим о детях, особенно детях небольших.
Татьяна Львовна, а здесь, мне кажется, несложно определить возраст, потому что с детьми в начальных классах, в принципе, любой более-менее соображающий головой взрослый понимает, как себя вести. Дети в старших классах, они уже не настолько дети, чтобы задавать вот такие вопросы, которые могут показаться, которые мы называем детскими. Вот речь идет как раз о вот этом промежуточном таком, о самой средней школе, когда пубертат, когда вот этот вот период, ну, мне кажется, так, я не знаю, с 4 по 9 классы, предположим, вот так можно определить этот возраст, когда возникают вопросы, на которые нет ответов у тех же взрослых. Например, один из них, вот расскажите, Татьяна Львовна, как реагировать? Я боюсь идти в школу, потому что, ну, собственно, очевидно же, что и наша школа не охраняется, и очевидно же, что такой вот товарищ может прийти с оружием и к нам.
Ну, если, опять же, ребенок действительно так боится, и школа действительно не охраняется, то я думаю, что какое-то время такому ребенку можно разрешить не ходить в школу и добиться того, чтобы школа охранялась. Потому что что тут можно сказать? Иди, ну, случится так случится. Это же неправильно. Правильно? Вот. Но я думаю, что с детьми вот этого более старшего, более сознательного уже подросткового возраста очень важно говорить о том, что, что многие дети видят, чем они напитываются в сетях, и что часть из этих детей настраивает на вот такую ненависть к человечеству, на бунт, на анархию и на желание даже убивать. Вот. И что вот это и есть, в общем-то, один из таких основных корней этого зла.
Вот. Мы сейчас к этому, если позволите, подойдем. А еще вернемся к одному из вопросов, реально напечатанно в соцсетях, которые мы тут все нещадно ругаем, но которыми все пользуются. А в соцсетях ребенок говорит, а что в такой ситуации? Мне нужно спасти раненого друга, потому что как же я его брошу, например, там, я не знаю, пуля попала ему в ногу, я должен спасать его. Ребенку следует объяснять, что в первую очередь следует спасать себя. Или наоборот, ну тогда мы подвергнемся критике. Как вы можете, как вы можете, а где же вот эта вот сплоченность, которая была там в Советском Союзе, друг за друга? А с другой стороны, МЧСники говорят, главное объяснить своему ребенку, чтобы он убегал и не мешал спасать взрослым других детей?
Ну, мне кажется, что эта ситуация очень тоже, ее нельзя так вообще понимать. Одно дело, когда работает МЧС, действительно надо не мешать, вот это правда. Вот другое дело, если взрослых, которые кинулись на защиту, особенно профессиональных, нет, вот. Поэтому тут вопрос очень сложный. Но, в общем-то, мы же настраиваем детей на дружбу, на, так сказать, помощь друг другу, на самопожертвование. Вот недавно было 9 мая, и мы чтили память тех, кто погиб, но, так сказать, обеспечил эту победу. Они очень часто жертвовали собой ради других, понимаете? Поэтому если вот как-то, так сказать, педалировать вопрос, что ни в коем случае там никому не помогай, а в то же время говорить о героях войны, у детей будет возникать такое двоемыслие в голове. Раздвоение – это очень все сложно, конечно.
Ну, может быть, и так преподносить этот момент, если у тебя есть возможность, и так ты
ему
понимаешь.
Ему 12 лет, какая возможность? Что он там может думать?
В тот момент... Да если он понимает, ну, 12 лет все равно какое-то соображение существует у того же ребенка, которому те же 12 лет. Может быть, здесь речь должна идти о том, чтобы родители сами при разговоре со своими детьми объясняли, поясняли, что нужно делать, как нужно делать. Потому что, ну, если сейчас, скажем так, спросить какого-то ребенка, вот не дай бог, не дай бог, если вдруг такая ситуация происходит.
Что нужно делать в такой ситуации?
Как правило, это нужно доводить до автоматизма. Это действительно нужны какие-то там, я не знаю, тренировочные объявления.
А вот, кстати, Татьяна Львовна, кстати, вот доводить до автоматизма. Вот если ОБЖ, да, там объясняют, как спасаться, если американцы сбросили бомбу на голову ядерную. Ну, не объясняют, что делать, насколько я понимаю, когда вот такой вот Ильнур придет с автоматом в школу. Так, может быть, как-то вот в этом плане поменять?
Понимаете, я думаю, что если вот начать детей учить тому, как надо действовать, если террорист приходит в школу, то мы признаем, что это станет обыденным явлением.
Uh-huh.
Вот, и это очень опасно. Это как раз будет способствовать, во-первых, ослаблению авторитета государства, которое не может защитить от террористов. А во-вторых, будет, конечно, сеять страх у детей. Это все-таки очень пока что единичные случаи. А я вот думаю, что очень важно то, что массовое. Вот практически в каждом классе есть дети, которые слушают всяких там Моргенштернов и прочих, так сказать, кумиров в кавычках молодежи, которые вот эту идеологию ненависти к людям окружающим, вот этого крайнего индивидуализма, анархизма и так далее, транслируют в подростковую среду. У них есть поклонники, у них очень много, как вы знаете, просмотров в интернете и так далее.
Ну, смотрите, вот, Татьяна Львовна, предположим, Моргенштерн, я, честно говоря, не знаком, вот не могу сказать, не знаком с его творчеством, но я знаю, что Бузова постоянно поет про какие-то розовые очки, которые у нее разбились. Ну, а вот это-то можно оставить или надо только патриотические песни, вот по-вашему?
Подождите, давайте договорим. Вот мне очень кажется важным, чтобы дети, которые учатся в классе, оказывали сопротивление вот этим интересам.
Как? Как они будут в классе? Вот что? Как? Вот придет учиться, и что она? Какое сопротивление она должна на уроке математики оказывать?
Ну, дети же не на уроках оказывают сопротивление. Они общаются. Кто-то чем-то начинает увлекаться.
Они говорят такие, ты увлекаешься плохим, да? Или что делают? Как сопротивляться? Как?
Ну, не поддаваться этому, во-первых. Во-вторых, да, не бояться сказать, что это плохое. Вот вы даже меня спросили с иронией, а почему это что, хорошее, что ли? А у нас получилась такая ситуация на протяжении уже десятилетий, что и родители пасуют перед плохим. Ну как же, ну все же слушают, все же смотрят.
Так кто будет определять, что такое хорошее или плохое? Бузова это хорошее или плохое? Она не призывает ни к чему.
Я
у нее просто очки разбились.
Пропаганду
чего?
Про пропаганду анархизма, пропаганду человеконенавистничества, пропаганду убийства, пропаганду самоубийства.
А это запрещено по закону? Это запрещено.
Но, тем не менее, эти группы типа Колумбайн существуют, что-то закрывают, открываются новые, а главное, что, если родители действительно интересуются, что знают дети, вот, они могут поспрашивать детей, и много для себя нового откроют. Что дети слышали от своих соучеников, которые слушали какие-то группы, или сами слушали, или сами смотрели.
Я думаю, Татьяна Львовна,
проблема.
Здесь еще и с родителями надо особо работу проводить, потому что есть такие родители, которые вообще внимания не обращают никакого на
я
то,
знаю,
что с ребенком происходит.
12-летняя дочь курит. Они знают, что их 12-летняя дочь курит. О чем мы с вами говорим? Про какую пропаганду Моргенштерна? Они не могут собственную дочь, как не смогли уберечь от курения. Вот в чем дело. Мы сейчас говорим, что плохие песни. Вот так.
Ну, тем не менее, не курение приводит к массовым расстрелам.
Ну и не Моргенштерн тоже, я вам скажу.
Вы поинтересуйтесь, вот не лично его, но я знаю, что, например, сейчас в Питере после этих событий должен был быть его концерт, и вот родители как раз массово начали писать протесты, и концерт этот, или там перенесли, или отменили, именно потому, что это подстрекательство. Они проанализировали тексты, Вот, и...
Родители проанализировали.
Да, родители.
Вместо того, чтобы правоохранительные органы проанализировали. Понимаете, вот в чем история?
Ну, к сожалению, у нас вот такая вот сейчас ситуация, что родители часто вынуждены, так сказать, выполнять ту работу, которую должны выполнять какие-то госструктуры.
Да, Татьяна Львовна, а вы как известный заслуженный педагог, скажите, по-вашему, как-то можно избежать... того, чтобы вот появлялись последователи вот этого 19-летнего парня?
Ну, у нас не было такого еще не так давно, правильно?
Было
еще
всегда.
Еще лет 15? Нет.
Всегда было такое.
Такое, чтобы приходили и расстреливали?
Ну, конечно.
Приходили и кидали с ножом? Нет, я училась в школе тоже, и дети мои учились, и такого не было. Это явление, ну, последних лет 15, может быть.
Ну, хорошо.
Даже меньше. Первый расстрел был, по-моему, если я не ошибаюсь, в 14 году в Москве, когда парень пришел и расстрелял там учителя, убил полицейского.
Мы же вот знаем с вами, что чем больше об этом говорят, да, средства массовой информации, тем больше может, тем больше повышается вот эта вероятность того, что последователи появятся. И...
Ну, с одной стороны, да, безусловно. Да, да. Об этом надо говорить немного. А видите, в основном сейчас об этом именно и говорят. С другой стороны, должно быть четкое понимание того, что плохо, что хорошо. Вот сейчас, например, этого убийцу называют стрелком. Очень многие говорят стрелок.
Угу.
А стрелок и убийца, и террорист — это совсем разные вещи.
Угу. Здесь, вот. Да, да, здесь это абсолютно вещи, точно.
Это как раз оценки, это что хорошо, что плохо. Да? Вот. А кроме того, ну, как сказал всем известный профессор Преображенский, разруха начинается в головах. Вот если дети массово увлекаются тем, о чем я говорила, а это сейчас, к сожалению, действительно так. Вот, не все дети, конечно, но многие. Вот, то это неизбежно приведет к тому, что будут какие-то последователи. Их не так много будет, но...
Ну, это хорошо, что не так много, да.
Ну, пострадает-то больше людей, понимаете? Один этот человек, вон скольких людей... убил и ранил, напугал. Поэтому очень важно, чтобы информационный климат был другой, культурный климат был другой.
Он чтобы... ниоткуда не появится, он с головы-то не... Ой, и в голове-то не появится, с неба нас не свалится.
Если взрослые начнут ставить правильные ориентиры...
Зачем им это? Зачем вот сейчас взрослым ставить правильные ориентиры? Ну, нет мотивации.
Вообще тогда думать, зачем все нужно, понимаете? Тогда надо примириться с этой ситуацией, говорить, что это нормально, но это же неправильно.
Тоже верно, да.
Вот. Поэтому я думаю, что мы не перешли еще ту грань, которую, так сказать, мы можем перейти, если мы спохватимся и начнем детей воспитывать в традиционных представлениях, так сказать, чтобы они как-то не стремились слушать вот моральных уродов и подражать кто-то этим моральным уродам, а наоборот вот, оказывали этому сопротивление, говорили...
Ну, хотя бы внутреннее сопротивление, да, то, о чем вы и говорили, да.
Не боялись сказать, что это плохо, что вы посмотрите, зачем
ну, слушайте,
ты это...
хотя бы для себя бы определяли, что это плохо, да, и это уже будет хорошо. Вот так
потом вот,
да.
Вот посмотрите, ну, человек же не становится в одночасье таким, вот. Сегодня, кстати, был там нейтрализован заранее, превентивно, в другом месте тоже школьник. Это тот-то не школьник, а этот школьник, 17-летний, который собирался повторить вот это все безобразие.
Да, было такое.
Вот. Но они же пишут об этом в сетях.
Должны люди быть, которые будут за этим следить. Татьяна Львовна, большое вам спасибо, что нашли время сегодня с нами поговорить. Ведущий научный сотрудник Института детства при Российском детском фонде, педагог и психолог Татьяна Шишова была с нами на прямой связи. Мы благодарим нашу собеседницу.